别介。Братья, по вступлению я одну только деталь еще упустил. Знаете какую? О том, что вступление должно быть подготовлено. Думать, что у вас получится так легко просто сказать вступление без подготовки, вы можете ошибиться. Вступление должно быть подготовленным. Вы должны знать заранее, о чем вы будете говорить во вступлении. Ну вот таким порядком. Братья, тема наша следующая. Примеры и иллюстрации. Примеры и иллюстрации. Братья, что такое иллюстрация? Иллюстрация – это тот же пример. То есть пример – это та же иллюстрация. Просто иллюстрации можно показать, в смысле, как предмет какой-нибудь, но можно рассказать, поэтому рассказ – это тоже иллюстрация. Хочу задать вам вопрос. Как вы считаете, имеет ли право проповедник приводить примеры из жизни? Я вам скажу, почему я задаю этот вопрос. Потому что есть верующие, которые считают, что нужно проповедовать только Слово Божие, и никаких примеров приводить нельзя. Есть церкви, где вы начинаете приводить пример, и вдруг с места кто-то кричит «Христа!» Те люди, которые говорят что-нибудь, вроде проповеди Христа. Друзья, проповеди. В Писании есть подмеры приводить небесные. Это или птицы, ученики сидят, бегают на птицы, смотрите, посмотрите на полевые. Вот это могло быть иначе. Они сидели, говорят, посмотрите на птицы небесные или нет. Посмотрите обязательно, ну, что они должны быть небесными. И посмотрите вую. Смотрите на речь лилию, а какие близко нету. Иллюстрация. Небесная парчичина. Как семян. Иллюстрация. На. У меня есть, говорит, я имел проявление, мог сказать. Братья. Иллюстрация. Какой-то предвестимо. Предник что-то. И может сказать, братья, посмотри небо. Аня. С одного конца не идет, как гуманность. Знаете что? Это иллюстрация. Поэтому Христос иллюстрадно, значит, мы правы. Творец сказал, кто бы или не да? То есть это цитата от Творца. Религиозное направление, вот этот Творец мог быть. Апостол Павел пользовался цитатой из мирского стихотворения, вот в своем послании. Поэтому примеры иллюстраций приводить можно. Значит, братья, что такое пример или иллюстрация? И для чего он нужен? Чтобы перекинуть мост от знакомого к незнакомому. Поясню. Библейская истина незнакомая, непонятная. Но когда я привожу пример, она становится понятная. Вот это цель примера. Сделать проповедь понятной и доступной. Сделать доступной библейскую доктрину. Сделать проповедь интересной. Если пример только для того, чтобы сделать проповедь интересной, значит, пример не отвечает сути. В смысле, не имеет определенной ярко выраженной цели, полезной цели. Вот. Хотя пример, в общем-то, братья, примеры украшают проповедь, делают проповедь понятной и интересной. Вот таким образом. Значит, ну кто-то говорил так, кто приводит примеры, тому не нужно много говорить. В смысле убеждать, доказывать и так дальше. С помощью примера он это может сделать легко. Да, я сейчас скажу, братья, я сейчас скажу. Вот. Задача примера – утвердить истину, сделать ее легко усвояемой, привлечь внимание слушателей к той или другой истине. Значит, братья, ну вот некоторые мысли хочу сказать еще. Это принципы приведения примеров. Давайте вы отметьте так. Примеры. Примеры иллюстрации. Вы написали. Цель. Поставьте цель, двоеточие. Сделать проповедь понятной. Сделать проповедь понятной. Запятая. Интересной. точка. Напишите «мост от знакомого к незнакомому». «Мост от знакомого к незнакомому». А дальше напишите принципы использования примеров. Принципы использования примеров. Пример должен соответствовать библейскому тексту или подходить. Пример должен соответствовать библейскому тексту. Пример должен соответствовать библейскому тексту. Следующее. Должен быть кратким. Должен быть кратким. Я параллельно буду объяснять, братья, по первому, что мы отметили. Значит, иногда проповедник приводит пример, он совершенно не подходящий к проповеди. Становится понятно, что он привел пример ради примера. Ну как сказать пример? Пример должен быть находиться в тесной гармонии с библейским текстом и с содержанием всей проповеди. То есть он должен быть подходящим пример. Второе мы написали. Пример должен быть кратким. Значит, братья, примеры не надо детализировать. Рассказывать подробно, чтобы пример занимал много времени. Но вы это все не пишите, вы лучше слушайте. Если в примере отмечает проповедник некоторые детали, которые тем более усложняют пример или делают его более длинным и трудным для запоминания и для слежения мысли в примере, я думаю, что этого делать не следует. Многие детали лучше опустить. Вот, например, я прочитал сейчас вступление о том, как разбился самолет. Что бы вы изменили в этом примере? Значит, 100% название компании не нужно. Потом Эль-Таблаза, вот, не нужно это название. Для народа это ничего не дает. Ну, например, скажем, название миссии в Эквадоре, вот эта миссия, да, «Голос Анд» в Эквадоре. Эта миссия очень известна, это можно сказать. Как? Можно сказать. Но если сказать имя человека, надо его много раз прочитать и заучить, чтобы очень ясно и точно его сказать. Понимаете? Вот, в этом случае это уместно. Вот эти названия разные, они усложняют, и имена тоже усложняют, если они нам ничего не дают. Но если мы называем имя человека, то этим самым и название миссии мы утверждаем то, что пример правдивый. Поэтому иногда это сказать уместно. Ну, например, еще скажу, что ярко-красочно рассказывать тоже не обязательно. Ну, например, что самолет как огненный шар покатился по склону горы и рухнул в пропасть. Вот эта картинность как огненный шар и так дальше. Ну, это да, это ярко, это красиво и так дальше. Это делать не обязательно. Это можно делать, если вы, например, пишете проповедь или говорите перед очень большой аудиторией. И если вы очень хорошо отрепетировали проповедь, что у вас это получается гладко, ярко и красиво. Это допустимо. Но у нас это вряд ли получится, поэтому нужно немножко упрощать. Я, например, слушал один такой пример, как один брат рассказывал, как преступники крали овец. Он прочитал в газете, что на автомобиле, название, марку машины, он сказал, подъехали три преступника, вот, фамилии преступников назвал, имена, отчество, там вот он все рассказал, как они, один, два с восточной стороны, один с западной, подкрадывались к овцам, что они, значит, 22 овцы там зарезали и так дальше. Он это рассказывал очень долго, очень ярко, красочно, вот, притомил всех. Все чувствовали, что не нужны здесь имена, не надо там вот там количество, из какой стороны и в каком часу ночи это было. Это все не нужно. Можно было рассказать, что я прочитал в газете историю, что сторож заснул, приехали хулиганы и украли 22 овцы. Вот к чему может привести халатность сторожа. И все. Это можно рассказать буквально за одну минуту или за 45 секунд. Но если человек рассказывает пример, скажем, в порядка 7 минут или 12 минут, это делать не надо. Это делать. Или если мы рассказываем о девочке, которая играла, скажем, там на скрипке, название скрипки, и все мы расскажем, и сколько лет этой скрипке было, и какой канифоли пользовалась, и все прочее. Конечно, это все не нужно. Это мы усложняем, и слушателям трудно будет следить за всем этим. То есть, детали... Подробно детализировать пример не надо. В примере надо отметить главную истину. Главную истину. Дальше, братья. Пример должен быть правдивым. Пример должен быть правдивым. Без преувеличения, отметьте, без преувеличения. И следующее сразу запишите. Выдуманные примеры нужно соответственно преподносить. Выдуманные примеры нужно соответственно преподносить. Или правильно преподносить. Я поясню, что такое соответственно. Выдуманные примеры нужно, соответственно, преподносить. Братья, если вы где-то вычитали пример или слышали, и у вас у самих есть сомнение, что это пример нереальный, выдуманный, не надо его. Пример достаточно убедительный, он реальный, вот из реальной жизни, это реально могло быть. Значит, можно рассказать пример. Ну, например, я слышал такую историю, я читал такую-то историю. Или, например, рассказывает, что в одном городе был зоопарк. В зоопарке было такое-то животное, там произошел такой случай. То есть рассказывают. То есть люди уже знают, что это вы не знаете, но вы слышали от кого-то. И в этом случае, если вдруг произойдет какое-то искажение, то к вам доверие будет. Просто, может быть, не будет доверия к тому, кто вам рассказывал. Вот таким вот образом. Если пример определенно выдуманный, значит, можно сказать так, что существует одна древняя легенда. Допустимо или нет, как вы считаете? Да, допустимо. Существует одна древняя легенда, и вы рассказали эту легенду. Ну, например, вот Освальд Смит приводит пример, что Пилат в аду моет руки в крови, и они никак не отмываются. Вот так сказать. Ну, он там очень умело, он очень умело. Он сказал, что я слышал вот так. Ну, он пояснил, что это неправда. Вот. Или вот, например, я... Ну, прочитаю вам один пример. Да, наверное, я сейчас быстро не найду. Ладно, я попозже. Это к заключению. Значит, братья, нельзя чужой случай, произошедший с каким-то человеком, выдавать, как будто это ваш случай. Ну, например, в моей жизни была такая история. Но вы рассказываете то, что слышали от кого-то. Или можно не сказать даже в моей жизни, но если слушать или подумать, что это было с вами, но вы рассказали, что это не было с вами, значит, это будет неправда. Мы должны быть до конца правдивыми. Если это было со мной, надо сказать, было со мной. Если это было с вашим другом, надо сказать, что это было с вашим другом. То есть в этом случае мы тоже должны быть правдивыми. Еще, братья, что скажу. Такое бывает, что мы вычитали пример в какой-нибудь книжке, но передаем этот пример, как будто это произошло со мной или с моими друзьями. Это тоже делать нельзя, потому что слушатель может подумать, что это было здесь, а потом он прочитает в книжке, что, оказывается, это было не здесь, это было где-то в Колумбии. Да? Вот. Значит, это тоже будет неправда, нам не будет доверия. Пожалуйста. Даже правильно мать. Значит, видите, братья, если я говорю выдуманную историю, я говорю, ставим такую картину. В доме заведись, да? Крыли вот такие. Такие крысы не бывает. Я в себе такую картину. Все. Словом, такую сказал о том, что в одном доме крыли таких размеров. Все. Понимаешь, да? Понятно, что я не пытаюсь учения вот таким вот образом. Да, можно.
Я вижу, в пример она пишется хорошо, а в этой истории, ну, 2-3 человека знают. Но я не хочу рассказать, как свою историю. Могу я рассказать, например, так. В жизни одного брата было вот так и вот так. Или это будет неправильно?
С одним человеком произошел такой случай. И все. Но этот человек был я. Да. Кто-то догадался, что это был я, те, кто знали. Но это будет нормально. С одним человеком произошел такой случай. Это была правда. Братья, как вот мне приходилось изменять... Ну, я вам признаюсь, возможно, это... Ну, конечно, не исповедь, но я думаю, что может быть это и допустимо, а может и нет. Ну вот, например, я привожу пример, но один из участников этого примера здесь. И я вместо девочка сказал мальчик. Ну, одного из участников истории. Вместо девочки говорю мальчик. Если бы я сказал девочка, то люди начали бы вычислять. Люди начали бы вычислять, кто этот человек. Но я сказал мальчик, и никто вычислять не стал. Вы понимаете, да? Вот маленькое изменение в данном случае. Ну, я сам затрудняюсь. Возможно, это допустимо. Возможно, это допустимо. Потому что оно не меняет сути. И никакой корысти здесь нет. В смысле преувеличить, сделать интереснее. Или, скажем... ну, выдать себя с какой-нибудь положительной стороны. Я думаю, что этого, конечно, желательно остерегаться, но в каком-то экстремальном случае, возможно, это допустимо. Ну, например, как, да? Ну, можно так, да. В общем-то, можно. Просто бывает, братья, знаете как, что... Ну, вот этот случай у меня произошел недавно, буквально неделю назад. И я этот пример приводил, он не был подготовленный пример. И поэтому мне надо было тут же сориентироваться, чтобы люди не стали думать, а кто этот ребенок? Понимаете как? Ну, оно было бы не очень хорошо в данном случае. И поэтому, а если подготовиться, да, можно было сказать ребенок. Можно было сказать, пожалуйста. Да, я по этому поводу скажу. Братья, я продолжаю. Примеры из личной жизни. Да, примеры из личной жизни, они наиболее правдивые, и они легче слушаются, и люди доверяют. Если я говорю, что со мной был такой случай. Но приводить примеры из личной жизни необходимо осторожно. Если я привожу из личной жизни примеры, которые меня показывают очень с положительной стороны, то это будет смотреться, что я хвалюсь собой. И поэтому я считаю допустимо, братья, рассказать пример из жизни, ну, например, как Бог ответил на молитву, как Бог благословил, Бог сохранил и так дальше. Можно рассказать. Но если я это делаю часто, это будет плохо. Это будет похвальба, это будет хвастовство. Рассказать пример отрицательный из своей жизни. Находите ли вы допустимым, ваше мнение, Сандро? Да, можно. Но осторожно. Чтобы не рассказать из своей жизни настолько отрицательный пример, что перестанут вас слушать. Вы понимаете меня, да? Пример, который меня покажет, ну, например, я расскажу, что я ехал в поезде и очень мне захотелось пить. И я купил баночку пива. А сидела женщина, и я ей начал свидетельствовать. А женщина спрашивает, скажите, а вам можно пить алкоголь? Нет, нельзя. Скажите, а пиво вам пить тоже нельзя? И я не знал, что ей сказать. Вот я рассказываю примеры своей жизни. Ваша оценка, пожалуйста. А? Это допустимо или нет? Ваше мнение? Братья, это совершенно недопустимо. Если я в поезде купил баночку пива, меня надо снять с пресвитеров. Еле появится брат, кого-то из членов церкви. И мой вопрос будет стоять на членском собрании. Вот таким образом. Конечно, это я вам, братья, привожу просто пример. Конечно, я сейчас придумываю, что отрицательные примеры из жизни, да, это нормально, если проповедник рассказывает, но меру отрицательности тоже нужно знать. Хотя я скажу, что мы не должны допускать в нашей жизни, скажем, каких-то таких греховных вещей. Мы не должны допускать. Вот. Но, тем не менее, негативные случаи в нашей жизни бывают. Бывают. Какие-то наши ошибки, неудачные решения. Или, скажем, когда у меня, ну, по какой-то причине нарушились отношения с Богом. И я могу рассказать, как Бог вывел меня из такого положение. То есть я могу чем-либо поделиться с народом. Поэтому отрицательные примеры из жизни тоже нужно приводить осторожно. Вот таким образом. Что еще по примерам, братья? В качестве примера или иллюстрации можно использовать предметы тоже. Ну, например, показать народу зерно горчичное. Ну, скажем, раз, вот я показал. Конечно, народ не увидит. Но когда народ увидит два сомкнутых пальца, они поймут, что, оказывается, зерно горчичное – это действительно очень маленькое зернышко. Царство небесное подобно зерну горчичному. Посмотрите, братья и сестры, вы видите у меня что-нибудь в руках? Не видите. А почему? Потому что зерно горчичное, оно действительно очень маленькое. Кто захочет посмотреть, подойдите после проповеди, оно будет лежать вот здесь. И я продолжаю проповедь. Допустимо или нет? Да, допустимо. Иногда вы можете заранее подготовиться к какой-нибудь иллюстрации. Вот, ну, скажем, если у вас имелась какая-то возможность, посетили хорошие мысли. Я приведу один пример. Вот, например, такой. Был праздник жатвы. Нет, не праздник жатвы. Какое-то собрание было, я уже не помню. Кажется, Пасха. Ну, праздник был. Вот. И я сидел. Да, у меня уже была проповедь. Стоял на кафедре букет цветов. Или возле кафедры. Я взял один тюльпан и спрятал в кафедру. И накрыл чем-то его. И потом во время проповеди стоял букет распустившихся тюльпанов. И я достал тюльпан, который был такой закрытый. И показал всем. И знаете, откуда этот тюльпан? Это тюльпан из вот этой вазы. Почему он закрытый? Потому что он лежал во тьме. Я его положил во время первой проповеди вот сюда в тумбочку и закрыл. И поэтому он оказался закрытым. Люди удивлялись. Кто-то даже не знал об этом, что тюльпаны распускаются при наличии цвета. Они удивляются, что оказывается тюльпан закрытый, потому что он был во тьме. И я проповедь. То есть это реальный случай, который был у меня. И я уже... по этому поводу проповедую. Очень уместно бывает, например, на празднике жатвы показать на сноп пшеницы, показать на виноград и так дальше, и так дальше. На большой арбуз или на тыкву. И во время проповеди иллюстрация. Даже, братья, бывает, знаете как, бывали какие случаи. Ну, например, один из наших братьев однажды вышел на проповедь, имел с собой две свечки. Одна свечка была большая и красивая. На ней был изображен город. Вот, и она была очень такая, ну, как сказать, сувенирная свеча. Хотя она реально могла гореть. А вторая свеча была такая коротенькая, она была обгоревшая, вся в потеках, фитиль. И он проповедовал о том, что христианин растрачивает себя для людей. Отдает свет и тепло. Да, организм разрушается, разрушается тело, но мы людям служим. А эта свеча, он сказал, эта свеча у нас на серванте простояла уже около 20 лет. Ее привез отец из-за границы 20 лет назад. Она до сих пор целенькая и красивая на вид и так дальше. Вот, пожалуйста, это тоже пример проповеди, тоже иллюстрация. Кто-то поднимал руку, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я скажу, братья. Вот, например, один проповедник проповедовал о жизни Даниила. Он одел себе на голову какую-то чалму, одел какую-то куртку, я сейчас не помню. Да, это реально, это я сам видел. Одел какую-то курточку, вот, взял оружие какое-то в руку и так дальше. И вот это все во время проповеди. Это совершенно недопустимые вещи. Устроить из церкви театр. Устроить театр. Если у нас проповедь с детьми, я могу сказать: так, мальчик, а ну вставай, как тебя зовут? Костя. Костя, а ну иди сюда. Костя подходит. И я с ним какой-то там, ну, произвел, да? В общем-то, это допустимо. Это допустимо. Допустимо, братья, это тоже будет пример. Например, я говорю: поднимите руку, кто знает наизусть 22-й псалом. Раз, оп, руки поднимают. Так, а ну расскажи. Оп, встал. Братья, это тоже иллюстрация. Это допустимо. Спуститься с кафедры в зал, взять ребенка и все прочее. Братья, у американцев все допустимо. У нас не все. Ну, я не имею в виду американцев, тех, кто здесь сидят. А вообще, западная методика проповеди, знаете, что допустимо у них? Он берет Библию, положил на сцену, на пол, встал на Библию и так вот попрыгал. Вот наш фундамент. Потом взял Библию и опять проповедует. Вот что допустимо. Понимаете как? У нас эти вещи, конечно же, недопустимы. Андрей, пожалуйста. Ну да. Ну-ну, вопрос, да? Значит, братья, вот послушайте. Вы знаете, сказать, что однозначно нельзя, не берусь сказать. Вот. Потому что ну, в какой-то аудитории что-то допустимо, то допустимо то, что недопустимо в другой аудитории. Потому что церковь в церкви разнится по строгости, по стилю собрания, ну и своя специфика проведения богослужения или допуск даже наглядности. Допуск наглядности. Есть церкви, где нельзя задавать вопросы. Есть церкви, где нельзя поднять ребенка, попросить, чтобы он раскрыл 22-й псалом. Но в каких ситуациях, в каких-то ситуациях может и можно. Например, какое-то молодежное общение. Я к общению подготовился, но не кирпичи, например, взял, а кубики деревянные в форме кирпичика, да? И я сложил несколько штук и показал, посмотрите, братья и сестры, вот соприкосновение кирпича друг с другом. Кирпичи – это мы, члены церкви. Наружная сторона стенки – это мир, наше отношение к миру. Внутренняя сторона стенки написано в церкви – Бог. То есть мы имеем отношение друг к другу, контакт, мы имеем отношение к Богу, имеем отношение к миру. И так дальше. И вполне это будет серьезно и очень даже приемлемо. Поэтому, смотря в какой церкви допуск, вот планка допуска иллюстрирования и яркости, она бывает различная. И поэтому где-то что-то можно допустить, а где-то нельзя допустить. Мы должны иметь чутье, что можно допустить там или иначе, или в другом месте. Я только, братья, скажу, чрезмерная иллюстрация, она умаляет слово. Когда у нас в проповеди сплошные примеры, то эта проповедь становится бедной словом. Пример должен помогать открыть истину, но не больше, но не создавать яркость проповеди. Вот что имеется в виду. Вот таким образом. Еще скажу, братья. Пример должен быть хорошо знаком проповеднику. Если мы приводим пример, нечетко зная, как это все происходило, и будем путаться в деталях, это не полезно. Ну вот, например, я сейчас говорю, это было на праздник жатвы. Ой, нет, это было на Пасху. Ну, с этим тюльпаном, да? Согласитесь, если бы я в церкви что-то подобное. Это было на жатву. Ой, братья и сестры, нет, это было... Кажется, это было на Пасху. В церкви города Петербурга? Нет, не Петербург. Это было в Москве. Вот. Да, эти вещи недопустимы. Пример должен быть подготовленным. Он должен быть хорошо знаком проповеднику. И он должен достаточно точно передаваться. Еще, братья. Не, не стоит. Если ты точно не помнишь, не надо делать. Найди другой пример. Тогда без оговорки. Расскажи, как помнишь, и все. Но ты должен знать, как ты расскажешь. Если ты скажешь в Питере, значит, говори в Питере. Если не знаешь, скажи в одном городе. И так дальше. Вот таким порядком. Еще, братья, что хочу сказать. Если вам стало известно какая-то история о каком-либо члене церкви, кто-то с вами по дружбе поделился, то, если вы хотите рассказать это в церкви, получите его согласие. Если вы не получили его согласие, например, у меня друг, вот Юра, да, и Юра стал обладателем какой-то семейной тайны. И в церкви, в моем присутствии, он говорит, в одной семье произошел такой случай. И подробно рассказывает обо мне. Вот. Семья это жили в городе, был дом, у них было то. А люди знают, о ком идет речь. Все понятно, знают, у кого дом на берегу реки. Вот. А у них там еще был гараж, шифером крытый и так дальше. А все понятно. Вот. И поэтому, конечно, братья, я вот что вам скажу. Если вы стали обладателем какой-то информации о каком-либо человеке, то заручитесь разрешением человека рассказать эту информацию в церкви. Если вы когда-то будете служителем церкви, и кто-то вам исповедался, и случай из этой исповеди, он очень полезен для других, как урок предостережения. Получите согласие у этого человека рассказать этот случай в церкви. Если не получили согласия, не рассказывайте. Не рассказывайте. Если вы будете рассказывать исповеди людей в проповеди, то вам не будут исповедоваться. Вам не будут исповедоваться. Тем более, братья, когда вы рассказываете, а человек сидит, то ваш рассказ, это как будто вы и имя назвали. Вот такое он будет чувство. Да, нет, но Иван будет иметь чувство, как будто вы назвали имя. Это будет все. И потом, тот, кто сидит, он думает, вы выходите и говорите, один человек мне исповедовался, рассказал такой случай. Это ему исповедаться, он будет везде рассказывать этот случай про меня. Я лучше ему исповедоваться не буду. Я буду исповедаться тому, кто в проповеди не приводит примеры исповеданий. И все. Поэтому какую-то секретную информацию, полученную по дружбе или через исповедание, если рассказывать в церкви, значит, надо получить согласие того, от кого вы получили эту информацию, или о ком этот случай. Пожалуйста. Если я получил согласие, почему нельзя? Да, абсолютно. Если, Роман, ты мне рассказал какую-то свою историю. Я говорю, Роман, у тебя история, она очень яркая для молодежи. Ты не будешь возражать, если я где-нибудь на молодежном общении это расскажу? Совсем нет, ты мне сказал, совсем нет. И я рассказал. Да, это нормально. Это нормально. Да, пожалуйста.
Если, к примеру, вы были в Краснодаре, и кто-то исповедовался, имеется в виду, и вы, допустим, проповедуете в Абшалоне, можете вы этот пример привести?
Скажу. Я проповедовал, я в Краснодаре при исповедании что-то узнал, и потом проповедую в Америке, мою проповедь записали на кассету и поместили в интернет. И тот человек прослушал. Что будет? Нет, нет, братья, вы знаете что? Я рассказал в Апшеронске, Сергей Бачкала через неделю едет в Краснодар и рассказал в Краснодаре. Вы понимаете, братья, как? Поэтому однозначно, если я хочу что-то рассказать, надо получить согласие этого человека. Вот таким образом. Или, если это не исповедание, если я узнал какую-то историю, да, в одном городе был такой случай. Одна девушка устроилась на работу, за ней начал ухаживать начальник, ее предупреждали, и это привело ее к падению. Тогда такое бывает, мы в проповеди, в беседе о целомудрии или о чем-то, мы можем это рассказать. Но информация получена при исповеди. Или даже не при исповеди, братья. Если я рассказываю историю, которая в негативном свете кого-то показывает. И здесь есть люди, которые знают этого человека. Или история, братья. Есть истории, которые они, редкие истории. И люди могут догадаться, о ком идет речь. То лучше этого не делать. Лучше этого не делать. Вот таким порядком. Я, наверное, не готов сказать, что запрещено, грех, но лучше этого не делать. То есть быть осторожными, хранить себя и щадить других людей при приведении примеров. Еще, братья, по примерам. Если мы пользуемся какими-то цитатами, то, думаю, пользоваться цитатой, которая в проповеди значится как положительная цитата, но человек, личность, отрицательная. Ну, например, атеист какой-нибудь, человек, который вел борьбу с церковью, много высказывался отрицательно о церкви, создавал проблемы в обществе. Но его цитата положительная. Не надо приводить эту цитату. Ну, например, цитировать Ленина. Как Ленин, например, там о церкви что-то хорошее сказал и так дальше. Не надо этого делать. Вот. Или, скажем, приводить примеры из жизни таких людей, ну, скажем, там, как Гитлер или там еще что-то, вроде того, что Гитлер, убивая евреев, исполнял волю Божию. Вот, плачьте о себе, о детях ваших. Вот такие вещи можно рассказать. То, конечно, этого делать тоже не следует. Потому что к определенным людям вот есть общепринятое отношение, и поэтому этого лучше не делать. Лучше, братья, приводить цитаты на благовестие. Есть же цитаты порядочных людей, ну, например, Достоевского. То есть люди, пусть они были православными, например, да, но к Богу, к Христу они хорошо относились. Ну, например, поэт Надсон. Да, он был православный поэт, но у него есть стихи, которые сегодня рассказывают собрание. Ну, скажем, там, например, вот о том, как... В Риме звери растерзывали христиан, у него есть. У него есть поэма, называется «Иуда». Или песня мы поем «Друг мой, брат мой, усталый страдающий брат». Это Надсон писал, хотя он был, да, я думаю, что он был православный. Вот, вот таким образом. То есть есть люди порядочные, и поэтому цитаты можно приводить. Или, например, да, есть, ну, к примеру, поэты, там, Пушкин или Есенин. И, скажем, какую-нибудь фразу из его стиха, если она уместна, ну, например, «И жить торопятся, и чувствовать спешат». Это у Пушкина, да? Вот эта фраза, в общем-то, приемлема. Или, например, «За стол садятся, не молясь, и шапок не снимая». Это тоже у Пушкина. О том, что в древности, когда садились за стол, молились и снимали шапки, а ты, бессовестный, в шапке сидишь, да? Ну, например, я с товарищами, я шофером работал, и мы сели за стол в столовой, и они шапки не снимают. И я им говорю, вот Пушкин так говорил, «За стол садятся, не молясь, и шапок не снимают». Они раз, и шапки поснимали. То есть некоторые фразы вот поэтому, в общем-то, можно привести в проповеди. Почему? Я так и говорю. Да, это я приводил вот в беседе с молодежью. Я говорил, что Пушкин писал, и жить торопятся, и чувствовать спешат. Да, в общем-то это допустимо, да. Или, скажем, Лермонтова это стихотворение, оно попало в наш сборник, и мы поем. В минуту жизни трудно, теснится в сердце грусть. Да, и мы поем. В общем-то, это считается допустимым. Братья, можно в проповеди или во вступлении, или в качестве примера, ну, скажем, куплет из христианской песни, которую мы пели сегодня в собрании или не пели сегодня в собрании. Вот. Или, скажем, стихи есть, Евтушенко есть стихи хорошие, в смысле, о которых стоит задуматься. Или, например, есть стихотворение, ну, Рождественский писал некоторые стихи хорошие. Можно указать автор, можно не указать автора. Да, пожалуйста, вопрос какой?
Я в этой песне, может быть, не совсем активно затронули. Мне кажется, ну, неправда же я говорю, если я пою, твержу молитву наизусть, я никогда молитву наизусть не утвержу. Я молюсь, я разговариваю с Богом, я наизусть не произношу ничего. А получается...
Ну, что я скажу, братья? В общем-то, у тебя есть логика в твоих речах. Просто, в общем-то, песня хорошая, красивая. Слова сказать, что очень плохие, ну, не очень плохие. Ну, например, на Совете Церквей вопрос немножко полемический был. Убрать из сборника эту песню или не убрать? Пушков отставил, что не надо убирать. Кто-то отставил, что надо убрать. Ну, и проголосовали. И большинство было, что не надо убирать, и оставили. В общем-то, она как песня нормальна. Как песня нормально. Вот. Ну, я думаю, что не пой эту песню. Вот. Вопрос, кто-то руку поднимал. Я отвечу на несколько вопросов. Я заметил. Так, братья, три записки, я отвечу, и будет перерыв. Я заметил, что наш служитель все рассказывает своей жене. То есть, что исповедуем. Я теперь не могу идти к нему. Как быть? Но это, правда, не по гомилетике. По совести надо поступать. Если все рассказывает, и вы поэтому не готовы пойти к нему, а готовы пойти к кому-то другому, пойдите к другому, имеете право. Ему сказать? Я думаю, можно. Можно сказать. Даже это нормально, если ему скажет кто-то. Николай Степанович, когда проповедник призывает к молитве и много молитв, стоит ли долго ждать? Если помолились 5-6 человек или или ждать, пока не помолились все желающие, чтобы не угасить дух молитвы. Время идет. Да, я считаю совершенно нормально, если проповедник вклинился. Если много молитв, и молитва затягивается. Я понимаю, братья, что все равно служение должно быть носить управляемый характер. Да, могут молиться 20 минут, 30. Все неверующие, которые набрались дерзновения встать на колени, они, скорее всего, не выдержат, они поуходят. Мы закончили молиться, неверующие все ушли и все прочее. Молитва, она тоже должна быть управляемая. Мы скажем, а если вслух кто-то не помолился, я перебил, и вслух кто-то не помолился. Пусть про себя помолится, Бог же все равно услышит. Я понимаю, братья, примерно максимальное количество молитв вслух, думаю, 5-6. Это максимально. Вот таким порядком. И допустимо ли приводить примеры притчами, как это делал Иисус Христос? Да, допустимо. Допустимо. И можно, братья, даже сказать, что я расскажу одну притчу. То есть сделайте оговорку. Расскажу одну притчу. Можно сделать так. Расскажу одну христианскую притчу. Отец с сыном отправились на поле забрать с поля снопы пшеницы. Они погрузили снопы, а потом отец посмотрел направо и налево и с соседнего поля кинул два снопа. Сын ему говорит: папа, а ты вверх не посмотрел. Я думаю, что это притча, братья. И так дальше. Поэтому лучше сказать притча. Еще, братья, избитые примеры не следует приводить в проповеди. Что такое избитые примеры? Примеры всем известные. Не следует приводить в проповеди. Что это за примеры? Был пожар, в доме осталась девочка, мама забежала, взяла туда девочку, сама обгорела, девочка осталась жива и так дальше. Это избитые примеры. Были они или не были, возможные были, но это избитые примеры. Сына приговорили к смертной казни, мама пошла к царю, ну и так дальше. Да, это избитые примеры. И, как, и про того человека, который направо-налево посмотрел, но на небо не посмотрел. Не надо приводить эти примеры. И еще, братья, примеры, которые мы приводим, они должны соответствовать догматике церкви, в которой мы являемся членами. Приведу пример. Два примера приведу. Одну женщину положили в роддом. Она была мусульманка. В палате, где она находилась, висело распятие. Она, когда увидела распятие, она закричала: «Уберите отсюда распятие! Я не хочу, чтобы мой ребенок, когда родится, первое, что увидел, увидел распятие». У нее родился слепой ребенок. Вот пример, да? Это пример не соответствует догматике. Это для католиков было бы уместно. Это не пример. Я, во-первых, не верю в то, что родился слепой ребенок в этом случае. А если он родился, то совсем не потому, что здесь было распятие, и она не хотела, чтобы ребенок увидел. Совсем не потому и прочее. Или, например, в дом молитвы зашли солдаты. Они сняли икону Иисуса Христа и бросили у дверей. Ну, баптист скажет: портрет Иисуса Христа. И сказали: все, кто здесь находится, должны плюнуть, и тогда пойдете домой. Вот. И люди выходили и плевали на этот портрет. Одна девочка подошла, склонилась и начала вытирать портрет. Грянула автоматная очередь, девочка умерла. Вот. Эти примеры приводить не надо. Хотя, возможно, это случай правдивый. Но в проповеди эти примеры приводить не надо. Я считаю, конечно, это недозволительно плевать на это изображение. Считаю это недозволительно. Но считаю также, что это плохо, что девочка погибла, начала вытирать и все прочее. То есть вот сама эта история, лучше ее упустить. Она нам не нужна, такая история. Вот таким вот образом. То есть примеры, они должны быть подходящими. Вот таким порядком. Допустимо ли рассказать пример такой? Ну, например... Считаю, что это правдивый случай. Была такая брошюрка: «За меня умерли двое». В концлагере был отдан приказ, чтобы каждый десятый вышел вперед. Их готовили в крематорий. Один молодой человек тоже сделал шаг вперед. Вот. А там был пожилой священник. Он попросил охрану, чтобы вместо молодого человека в крематорий отправили его. И в крематорий отправили этого священника. И он сгорел. И после того, когда этот человек уверовал в Иисуса Христа, он написал рассказ: «За меня умерли двое. Умер священник и умер Иисус Христос». Вот. Допустимо или недопустимо? Думаю, допустимо, братья. Думаю, допустимо. Вот. Может быть, в этом случае не надо говорить православный священник или католический. То есть, в общем-то, некоторые православные служители, они тоже довольно жертвенно подвиги делали, и в лагерях были, и убиты были, и так дальше. Но, думаю, не обязательно здесь характеризовать какой конфессии, но священник пошел в крематорий. В общем-то, шаг достойный уважения. Вот. Считаю допустимо. То есть нужно, когда мы планируем привести какой-либо пример, нужно продумать, чтобы было полное соответствие по всем параметрам, о которых мы сейчас говорим. Вот, все. Кажется, больше нет вопросов. Встанем, помолимся.